Он, выходит, обошел всю землю? Так он говорил? Всю империю, да еще околицы. А зачем? Чего искал? Хозяйка рассмеялась, сделавшись сразу на 10 лет моложе. «А кто же вас знает, что вы ищете? Бывает, живет себе человек, все у него есть, а его ведет. Он выходит на дорогу и...» Глаза ее заблестели, она еще хотела что-то сказать, но посмотрела на мужа и вдруг смутилась. «У нас сосед был, так он тоже повелся», — проворчал хозяин. «Мир, — говорит, — повидать». Напился на ближней ярмарке и замерз. Всего-то и мира повидал, что полторы дороги. Снова сделалось тихо. Младшая девочка зевнула. «Спать пора», — нерешительно заметила хозяйка. «Что же, ты так ничего и не расскажешь?» Под утро они заснули. Варан лежал на шкуре морской козы, густой и жесткой, пахнущей, как в детстве, водорослями. Смотрел сквозь дыру в потолке, как светят звезды. Очаг отлично держал тепло. У Варана было четкое ощущение, что он у цели. Пусть таинственный путник ушел отсюда 2 недели назад, но ведь не год назад, не 5 лет. Бродяга не медлит, но и не торопится. То, ради чего Варан бросил Нилу. То, ради чего Варан бросил Нилу. То, ради чего он позже бросил высокий пост и коридор в 115 шагов, ради чего он рискнул жизнью, смертельно оскорбив подставку. «Никакой бродяга не может знать смысл сущего», — сказал подставка за несколько дней до Варанова исчезновения. «Смысл сущего находится за его пределами, а бродяга — часть нашего мира». Варан, поглощенный приготовлениями к побегу, ничего не ответил императорскому столпу. К тому моменту ему было совершенно ясно, что маги, обычные обитатели привычного мира, носят на себе знак извне и либо умеют быть достойными его, либо, что чаще, не умеют. А бродячая искра бессмертен. Он появляется и исчезает, когда ему вздумается. Что если его человеческое обличье — зримая тень кого-то, находящегося за пределами сущего? Наступило утро. Небо оставалось по-прежнему темно-синим, но по всему поселку вдруг завыли, зашипели клыкастые стражи в сугробах. Каждый второй по кличке Дружок. «Вот и здрасте», — пробормотала хозяйка. «Эй, девки!»
«Пусть поспят», — сонно отозвался хозяин. «Только глаза закрыли, вот эти росказни ночные».
За ночь остывшие стены сделались матовыми, и зажженная хозяйкой свечка тускло горела в одиночестве. Хозяин сопя подбросил топливо в печь. Небо над очагом чуть посветлело. Забулькала кипящая вода, в полутьме возник тошнотворный запах рыбы. Варан поднялся. Навестил отхожее место снаружи, у самых дверей, замерз и долго отогревался, пристроившись рядом с печкой. «Хозяин?» Тот сделал вид, что не услышал. Хмуро перебирал при свечке охотничью снасть на морскую козу, насколько Варан мог судить.
«Спасибо тебе, добрый человек Варан», — сказала хозяйка, будто назло мужу. «Ночь не доспали, зато вспоминать теперь будем целый год».
Хозяин засопел.
«Вы счастливы?» — спросил Варан.
Хозяин чуть не выронил костяной наконечник гарпуна. «Что?»
Хозяйка смотрела на гостя. Ее глаза казались 2 темно-вишневыми линзами. «Да», сказала она наконец.
Местный почтарь долго скреб ногтями под рукавом шубы. Бродяга был и бродяга. Он, почтарь, сам же его отвез на перекресток. Да, там и оставил. Бывалый человек, сразу видать, такой не замерзнет, не пропадет. Куда потом подался? А кто его знает? На перекрестке гостиницы там все про всех знают. Почтарю хотелось поболтать, он охотно взял бы путника в сани, да ведь в такие снега и почты-то нет. И трех лапец в округе ходил, охотники видели. «Вот пусть снега улягутся, трехлапец уйдет, и на будущей неделе, может, и съездим, с перекрестка мешочек заберем. Но не сегодня, упаси шу, не сегодня. А гость, если хочет, может сам себе хижинку из снега сложить, да дровишек прикупить у почтаря. Оно и переночуется».
«Парень, продай повозку», — сказал варан.
Почтарь выкатил глаза, как будто тот самый трехлапец наступил ему на ногу.
«Мне надо быстро», — сказал варан. «Упряжка есть? Тягуны?»
«Шутишь, отец?» — промямлил почтарь. «У тебя таких денег нет, чтобы мою повозку купить. Я же, это, у общины на жалование».
Варан вытащил из потайного кармана императорскую пятидесятку.
Такой радуги снежный дом почтаря не видел от основания. Насыщенно красный, бирюзовый, аквамариновый и желтый отражались от стены, наверное, вырывались из дыры в потолке над очагом, так что почтарь заозирался. А вдруг соседи увидят?
«Ты, батя, зарезал, что ли, кого?»
«Заработал, дурень. В столице такими деньгами стены оклеивают. Врешь.
Привираю, но не слишком. Ну как, продашь повозку?»
У почтаря дрожали руки. Он окинул варана оценивающим взглядом, пытался понять, сколько еще денег могут вмещать потайные карманы и какую беду или счастье это сулит ему, скромному почтарю.
«Спешу», — бросил варан.
«Продаю», — решился почтарь. Почтовые сани оказались неказисты, корыто корытом, вместо сиденья охапка хвои, полог из дырявой вытертой шкуры. Зато упряжку варан оценил. 300 тягунов, запряженных по 20, могли тащить сани и по целине, и по дороге, проложенной снежным кротом. Почтарь маялся и поминутно менял решение.
«Трехлапец сожрет», — говорил он, запрягая тягунов. «Жалко. Отменные мушки, где еще таких купишь?»
«Но этих же где-то купил?»
«Дорогущие, за такие деньги ты знаешь, сколько всего накупишь?»
«Трехлапцу, прям в пасть. Слушай, а давай я тебе назад отдам деньги-то?»
«Давай», — зло соглашался варан. Почтарь вытягивал пятидесятку, долго рассматривал ее и гладил, снова прятал за пазуху.
«Не, сговорились. А слово оно, знаешь...»
А через минуту опять начиналось. «Ну, куда ты спешишь, а? В сугроб как встрянешь. До вечера не доберешься, а тут и трехлапец.
Давай деньги.
Ну, я ж так. Че ты злишься-то?»
Через час с небольшим варан все-таки выехал. Снежный крот хорошо знал свое дело. Дорога шла сквозь снега, глубокая, как овраг. Белые стены стояли справа и слева, почти смыкаясь над головой. «О кроте не думай», — напутствовал почтарь. «Я о нем никогда не думаю, и вот до сих пор император миловал. Только не задумывайся, потому что когда ты едешь, а он навстречу прет, нет никакой возможности, ну прямо все. Конец!»
Первые 100 шагов тягуны брали разбег. Тоненькие лапы с круглыми опорными пяточками оставляли смешную вереницу следов. Потом забили крыльями, и к следам на снегу добавился безумный, но по-своему гармоничный узор. Потом первая 20 тяжело оторвалась от снега и полетела. За ней вторая, третья и так далее. Длинное облако голубовато-розовых с перламутром насекомых вытянулось над дорогой, и круглый нос саней чуть приподнялся, будто тоже желая взлететь. Варан знал, что самый храбрый тягун в лучший момент своей жизни поднимается самое большее на 2 человеческих роста над землей. Те, что осмеливаются подняться выше, гибнут, не оставляя потомства. На дне так называемой дороги было сумрачно и жутко. «Не думать о кроте», — сказал себе варан. «Думать о том, кого я встречу впереди. О том, кого парень-почтарь совсем недавно вез по этой самой дороге». Въехали в снежный тоннель, здесь крот шел напролом, не заботясь, чтобы путник видел звезды. Потолок опасно провисал. В полной темноте варан успевал заметить только очертания препятствия. Он лег на дно саней, прикрыл глаза, вслушиваясь в скрип снега и нежное жужжание тягунов. Крот шел здесь только вчера. Тоннель не успел завалиться. Во всяком случае, не должен был успеть. Он тосковал по солнцу. Он маялся в шкуре, которую можно было снимать только в укрытии и только ненадолго. Он так давно не нырял. Тоннель закончился. Глубокая колея кротовой дороги теперь показалась светлой, едва ли неуютной. А хорошо было бы прийти к подставке и сказать: